Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева. Христианский психолог, богослов, мама восьми детей, бабушка девятерых внуков. Добрый вечер, Женечка.
Добрый вечер.
Сегодня у нас непростая тема, но, мне кажется, очень необходимая для обсуждения. Это, как мы условно сказали, наше возрастание во Христе. На самом деле, если не употреблять таких высоких слов, можно сказать, наше взросление во Христе. Мы начинаем с таких вот младенческих, можно сказать, уровней. Наш приход в церковь, мы с Женей примерно вот в одно и то же время, в 90-е годы пришли. И у нас появляются семьи, дети, и наше возрастание или взросление также, наверное, необходимо и нашим детям, потому что, ну, человек, как сказала моя Царство Небесное, у меня изредка появлялась в моей жизни православная психолог, она принимала, Елена Александровна Синякаева, принимала на Крутицком подворье. Она лечила зависимых и жертв сект, как ни странно. Вот она сказала мне замечательную фразу: человек не может стоять на месте, он начинает проваливаться. Это все равно, что вот в болоте встать и попытаться постоять немножко. Вот, поэтому вот сегодня я, Жень, от тебя очень хотела бы услышать. Но, может быть, начнем сначала, вот как мы пришли с тобой в церковь, да, как это было здорово, ярко. Мы тут с друзьями вспоминали вот это время. Ну, во-первых, это и внешне такое изменение, да? Это такие длинные юбки, бороды,
которых не было, Аня. Вспомни, проблема была найти длинную юбку в гардеробе, кстати. И вообще куда-то ее где-то найти, и вообще купить. Это прям, ой, а где ее брать? А где платок брать? Тогда были все-таки другие времена. И оказывалось, что в гардеробе сплошные брюки и мини-юбки, и платков тоже там не было. Вот у тебя, наверное, тоже как-то похожим было образом.
Ну да, да, да. Вообще с одеждой, по-моему, было совсем не очень хорошо. И я помню, что даже когда я была беременная, то я не было даже одежды какой-то, да. Мне приходилось,
да, что-то джинсы побольше мужа, да. Резиночки какие-то там, да.
Вот, и, ну, мы вот вспоминаем вот это же такое счастливое, младенческое, беспечное, беспечальное время. Вот с этого начинается, как,
да,
ты иногда говоришь.
Новоначальный период, он у всех такой бывает очень какой-то, знаешь, какой-то неофитство даже есть такое выражение, неофиты. Но неофиты, чем хороши, они как бы вот ходят таки по суху, то есть у них вот это хождение по водам, да, оно как бы на автомате, потому что огромная призывающая благодать, есть такое понятие, который там год, два, три где-то бывает. Но это не у всех, но частая такая история, когда вот призвал тебя Господь, и тебе все прекрасно, чудесно, ночные молитвы, поклоны, акафист, ты что хочешь, читаешь, все легко. У нас даже был период, я помню, с мужем, мы когда с ним вставали читать правила, мы там из-за одной молитвы, нам очень она нравилась, молитва Богородицы, мы прям чуть ли не ссорились, кто ее будет читать, он или я, там, потому что мы друг за другом читали, он одну, я вторую, там третью, четвертую, и вот это вот, кто какую будет
читать. Чтобы попасть на нее, да?
Да, попасть, а он ему нравился, он пытался ее так сделать, чтобы он ее читал, а у меня даже чувство, что я же тоже хочу ее почитать. Вот это вот было все. И я тут перебирала фотографии прямо вот на днях, и старый альбом, еще вот эти вот фотографии, которые с фотоаппарата, которые распечатывали, это тоже была проблема их распечатать. И вот там наше венчание с мужем, мы стоим, вокруг руины вообще полные, то есть все в этом кирпиче, в разрухе, и не отреставрированный еще храм был. И я помню какой-то невероятный восторг от этих всех кирпичей и от всего, что там благодать. Вот мне отец Илья, знаете, как говорил, он говорил: вы сейчас как первые христиане. Вот они тоже шли от своих грехов, там те же коринфяне, да, там все вот эти послания Павла, которые мы читаем, он там где-то ругает, где-то их хвалит. И вот все это к нам тоже относилось, то, что мы из своего этого атеистического язычества, да, там Советского Союза, своих каких-то странных представлений вообще обо всем, искажений, и вот мы бегали счастливые, что вот все у нас батюшки, у нас причастие, у нас там все чудеса. Я помню, что я детей лечила только вот масло святое, намазала святая вода. У меня даже вот как... Я помню, директор детского сада, она так как-то, ну, так как-то интересовалась, а как у вас, а что, вот что вы там православно делаете? И она говорит, а как вы это лечите? Я говорю, ну, как мы лечим? Она, ну, понятно, вы масло можете. Все, я поняла. Потому что я...
Я представляю, как она на тебя смотрела.
Нет, она такая интересная была женщина, и она таким с любопытством смотрела. Ну, мы, конечно, очень смешные были с мужем в том плане, что мы прям... Нам надо было всех вот покрестить, всех церковить. Абсолютно, чуть ли там вот мы не бегали за всеми, миссионерствовали так, как могли. Конечно, все стали от нас шарахаться, родственники и знакомые. Но кто-то, слава богу, тоже с нами пошел и вместе там такой, ну, знаешь, когда вот такая общинность, когда ты много лет в храме, одни и те же люди, дети растут, вместе с ними вся, всеми рожаешь, потом уже внуки пошли там и так далее, все радостные воспоминания. И начальный этап, он бывает вот как у младенца, который вот он пришел в этот мир, и вот мамочка его там носит на руках, да, и вот Господь нас тоже носит на руках, таких младенцев духовных, потому что мы ничего еще не понимаем, как надо, он нам очень помогает своей благодатью, а потом приходит период, когда он эту благодать сокращает, как бы, чтобы мы не вознеслись, не возгордились, что мы такие духовные и такие прекрасные, столько вычитываем правил и молитв, и столько поклонов кладем. И начинаются вот такие суровые будни, когда надо самому. Как вот малыш, который падает, встает, ему надо идти там или там в садик, в школу, и дальше идет сложный такой период, когда даже люди некоторые как бы ну обижаются, что ой, а что-то все так стало тяжело.
А некоторые уходят в этот момент.
Да, да, да. Это вот первый исход такой бывает, когда вот все легкость закончилась. Это как в притче про семя, которое было посеяно вот на при дороге, да, зашло солнце и все. Корни не укоренилось, корня нет, и оно погибает. Такое тоже есть. Прибегают на вот этих вот своих радостях, что ой, как тут хорошо, как благодатно, все здорово, святые места, все здорово, поклоняемся мощам, любим всех. А потом вот приходит такая реальная борьба духовная, которая уже прям не на жизнь, а на смерть должна вестись до смерти.
Ну вот это младенчество, знаешь, я помню, что, ну, во-первых, этим болеют ну, все вокруг. То есть церкви открылись, да, 90-е, все молодежь, ну, не вся, большая часть молодежи и постарше людей туда пошла. И мы идем, знаешь, вот, например, после церкви, после службы, после литургии. И мы в таком восторге с мужем говорим, как же жалко вот этих людей, которые бегают по утрам с собаками, гуляют, знают, как нам
хорошо. Они такие духовные.
А мы такие духовные очень сильно.
Да. А теперь мы гуляем с собаками внезапно по утрам.
Ну, у тебя не было ощущения, что вот дети, они даже немножко как-то слишком были нами такие вот воцерковлены, так называемые, да, что мы их с собой поднимали на молитву там в 6 утра и на всеночные. Ну, правда, на всеночные дети кайфовали, они спали там на всех этих курточках.
Или рисовали какие-нибудь там, эти записочки писали там.
Да-да-да.
Ну, все равно у них вот какая вот сейчас есть проблема, мы же не были детьми, когда, в смысле, мы были детьми, но мы не были церковными детьми, да, мы когда росли, мы были там октябрята, пионеры, и даже комсомольцы. Господи, прости нас грешных. Вот, а дети наши уже, храм, воскресная школа, православная школа, паломничество, то есть это их жизнь уже была, они прям напитаны были с детства, и у кого-то началась аллергия даже на все это, скажем так, да, духовное.
Перекормили, да.
Перекормили, да, вот давай, особенно если мы упорствуем на внешнем делании, и я очень хорошо помню, как отец Дмитрий Смирнов говорил, его там, когда спрашивали про то, как вот детям участвовать в богослужениях, он говорил, знаете, современные вот богослужения и всеночные, и литургии, вообще-то они не предназначены для 3-4-летних детей. То есть это как бы для взрослых вообще-то история. Там, например, «Покаянный канон» Андрея Крицкого, да, который читается в темноте, там, со свечами, там, на колено преклоненно, Великий пост, да, надо войти вот в это состояние. И тут какая-нибудь чудесная мамочка, которая решила вдруг благочестиво провести пост, и вот там годовалый малышек или двухлетний, который там начинает веселуху, значит, в храме бегать со свечками, там, тушить, зажигать, хохотать, там, и так далее. Ну, тут разные батюшки, кто-то выгоняет, кто-то просит не приходить, ходить, а кто-то так вот, ну, особенно многодетные батюшки, они такие более спокойные, что, ну, понятно, дети. Хотя я все-таки за то, чтобы, ну, вот меня так научила Наталья Николаевна Соколова лично, вот я с ней, слава богу, была знакома и любила ее очень книжку «Под кром Всевышнего», она нас очень нам много дала всем, потому что мы совсем ничего не понимали, она хотя бы объяснила вообще, как вот по-человечески люди вот ходят в церковь, растят детей там и веруют. И я у нее спросила...
Такой вот, пример прекрасный.
Потрясающе, она невероятная женщина была, вот просто как это духовная глыба была, вот она вот серьезная, такой огромный, такой, не знаю, для меня это вот прям запомнилось, как огромная личность такая, интересная очень такая, сильная личность она была. И она как раз говорила, я прям спросила, говорю, вот Наталья Николаевна, как нам быть, вот дети, она видела, сколько детей, и она говорит, ну, деточка, кучи наш, ну, что ты там? Я говорю, а как же, вот, нам говорят, там, на исповедь. Она говорит, ну, деточка, ну, какая исповедь, малыши там, чтобы не безобразничали, красивые пришли, чтобы у них вот это, ну, благоговение было, что-то они подошли к чаше, там, все, причастились, она говорит, самое главное. А потом, говорит, когда будут подрастать, уже чуть-чуть больше, как бы. То есть вот это вот, пожалуйста, меня так научили. И я, конечно, ну, не кучи наш, честно говоря, мы пораньше всегда приходили, вот, но, как бы, и я не только у нее это слышала, у батюшек таких, и тот же отец Дмитрий Смирнов говорил, он говорил, лучше не докормить, чем перекормить богослужениями. То есть лучше, вот, чтобы была жажда, потому что я знаю, например, семьи, и до сих пор они есть, где вот церковляется подросток, один из семьи. Вот семья вообще далёкая, и вдруг вот ребенка что-то тронуло его сердце, и он начинает бегать там на эту службу, там тихаря поститься, там убегать, говорить маме, что он с друзьями, он там на службу, то есть там идет другое. А в церковной семье, да, в оцерковлённой, дети так уже вот присыщены этим всем, что они в подростковом возрасте, когда сепарация идет у ребенка, он должен как бы быть не таким, как семья,
да, ему да, надо да, быть но другим. Да, в этом же и дело, да?
Да, и он, ага, вы тут все православные, вы тут все оцерковлённые, а я вот крест сниму. Да, этого очень много, к сожалению. Поэтому будьте крайне деликатны, особенно с подростками. Тут вот прям так надо бережно с этим обращаться. И попускать нельзя совсем, чтобы он совсем перестал. Потому что там и лень, и понятно все. Ну и задавливать, и прям пошли, кому сказала, это тоже не работает. С маленькими, да, они сами бегут. Это этапы взросления ребенка, возрастные какие-то его вот особенности. Если он маленький, с удовольствием идет, и свечечки зажигает, и бабушкам помогает, и там начальная школа тоже, они любят вот стоять, все по струночке, там даже правила какие-то читать, то уже там 4-5 класс, 12-13 лет, ну, конечно, все уже им скучно, они толкаются, балуются. И Наталья Николаевна Соколова, тоже мы это обсуждали с ней, потому что она жила вот уже в конце своей жизни, как вот часть прожила в Плёсково, в школе Плёскова, у нее там был отдельный коттедж, и она ходила на службу в школу, и мы там как бы с ней там и познакомились. И вот как раз она обращала наше внимание на то, что вот дети стоят всю службу, вся школа полностью. Ну, я тут, это так надо, я понимаю, что школа и школа, это свой там, ну...
Мир, да.
Да, это как бы свои правила. Да, они тоже не могут кучи наш там всех приводить, так тоже нельзя. Но вот она обращала внимание, она говорила, смотри, вот толкаются, смотри, они безобразничают, смотри, там, ну, и в христианский канон они вот что делают, там, ну, что это такое вообще? То есть вот тут мы должны это благоговение какое-то, ну, какое-то...
Вот ты очень точно сказал, не докормить, чем перекормить.
Да, вот тут, ну, какое-то должен быть какое-то желание у ребенка. Вот, ой, я так хочу, мам, пожалуйста. То есть как будто, может быть, этого лишён. А мы наоборот, нет, вот пойдешь, я кому сказала, ты что, не встал там? И, а для него это получается, что, ой, ну, опять что-то туда стоять, это такая тягомотина. Он как будто не чувствует вот Христа там. И, увы, вот прям очень осторожно надо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, христианский психолог, мама восьмерых детей. А знаешь, в одной из программ с батюшкой обсуждали такой вопрос, вот к твоим словам, что мне понравилось, что батюшка это, ну, у него очень много детей с мамой, это сказал, что мы иногда вот мы пришли, и мы такие правильные стали, такие православные, что ребенку подрастающему, и вот как ты говоришь, бунтующему, не с кем поговорить. То есть я знаю, ну, мне звонят там по книжке, да, и я вот чувствую такие моменты, когда родители, они искренне такие правильные, да, они вот они пришли, они нашли истину, они знают, как себя вести, они знают, чего нельзя делать. Но ребенок начинает вот эти вот протестные всякие состояния, да, впадать. И чем правильнее родители, чем правильнее
жестче. Это не
слова,
про правильность, это про жесткость.
Угу. Ну, вот, понимаешь, да, не с кем поговорить. Вот батюшка сказал, думаю, ну как хорошо, что батюшка сказал. То есть, ну, в любом случае, нужно какой-то канал-то оставлять, да. И это не обязательно, что подросток будет таким вот благоуханным, таким, знаешь, розочкой. Нет, будет всякое, да. И если мы слишком правильные, то вот.
А у него же как раз, понимаете, пробуждаются страсти уже такие серьезные, там же идет перестройка гормональная у ребенка, и поднимаются от юности моей, многие борят меня страсти, да, как сказано в Псалтыре Давида. И вот эти страсти, которые начинают бороть, то, что уходит вот эта детская чистота, непосредственность, вот это восприятие веры, когда он верит во все. Угу. И имейте в виду, дорогие родители, значит, вот вы читаете «Жития святых» где-то лет до 10-12. Это самый благодатный период. Детский сад, начальная школа. Прекрасно ребенок все воспринимает, он слушает эти жития, он задает вопросы, он их запоминает как герои.
Это у него останется.
Да, примеры. Угу. Но потом позже уже вот там, понимаете, у него вот это сомнение начинается, а то как такое могло быть, там вот это вот, там такой угу. внутренний уже критик просыпается, такой он же, такой цинизм какой-то может появиться. И первые грехи такие уже серьезные у подростков бывают, потому что это возраст, когда они пытаются что-то попробовать, да, незнакомое, а, к сожалению, мы живем в таком мире, что в основном попробовать предлагают всякая непристойность. Там, ну, я не буду перечислять, как срамной глагол, тебе, как сказал апостол Павел, да, о таких грехах. И современный мир, конечно, он предлагает в основном какой-то деструктив. И ребенок, который уже залез в этот деструктив, ему как бы стыдно говорить об этом. На исповеди он тоже уже не хочет об этом говорить, угу. он может скрывать. И тут тоже надо много деликатности, мудрости, как-то, ну, прикровенно с ним как-то разговаривать, что ты знаешь, если вот у тебя мучает совесть, если тебе стыдно за что-то, все-таки вот ты подойди, поговори, там, или напиши. Или... То есть объяснять, что такое исповедь уже взрослому, взрослеющему ребенку. Угу. Не просто подошел к батюшке и сказал, там, ну, я плохо себя вел, там, двойку получил, да. Они же тоже навыкают, вот когда дети постоянно идут на исповедь, вот если они с детства исповедуются, у них тоже выхолащивание такое идет.
От зубов отскакивает.
Ну, как-то они не задумываются, они не идут в глубину. Это тоже надо с ребенком разговаривать об этом. Может быть, говорить о том, как вы исповедуетесь, что а вот у тебя было ли тебе стыдно, а вот какие у тебя были чувства, да, вот может быть, тебе, вот если тебя совесть мучает, отнеси на исповедь, и ты почувствуешь легкость потом, что тебе прощен этот грех. Вот этот механизм надо ребенку объяснять. Угу. Что это не просто формальное проговаривание перед батюшкой, вот каких-то там набор каких-то дел твоих плохих. Все-таки исповедь – это же изменение ума, метаноя. И вот это надо прям где-то с, ну, лет с 7, вот как начинается исповедь, аккуратненько, бережно, но ребеночку доносить вот эти вещи, что есть покаяние, зачем оно нужно, для чего, что это не просто формально, иди батюшке, скажи, что ты себя плохо вел. Это не про исповедь. Это про то, что вы как бы пытаетесь через батюшку получить еще одного, так сказать, судью, да, вот он плохо себя вел, вот батюшка сейчас тебе там накажет или скажет что-то. Батюшка, поговорите с ним, вот он такой-сякой. Да он и так знает, что он такой-сякой, он не знает, как хорошим быть. Ему надо вот открыть эту дверь покаяния, что ты, смотри, можешь измениться, вот да, ты сделал плохо, да, ты упал, ты грязный, но тем не менее вот эта баня очистительная. То есть все-таки какие-то доносить смыслы, и самому, естественно, уже проникаться и обучаться. Вот мы говорим с тобой про периоды, да, для человека, который воцерковляется. Период, когда вот детский сад закончился, да, вот это призывающее благодать, все, пошли падения, и там я вам очень всем рекомендую все-таки начать учиться на любых курсах, там, сейчас их очень много, они все бесплатные, сделали все, что могли, Русская Церковь занимается этим, прекрасные есть сайты. И учите, читайте жития сами святых, там, слушайте Евангелие, вот Радио Веры чудесный каждый день, вот эти вот прекрасные
Евангелия. С комментариями наших
замечательно, очень глубоко, очень коротко, хорошо, самую суть. И вот это ваша еда, пища должна быть. Если вы этим не питаетесь, в чем ваше возрастание? В чем тогда? Чего? Вы тогда в первом классе сидите до бесконечности. И потом вам там надоедает, становится скучно. Вот я знаю, что люди приходят 20 лет в церкви, они говорят, я как-то вот потерял, вот мне неинтересно, я вообще не понимаю, что я хожу, я вообще не... Вот и все. И такой подростковый какой-то бунт, и человек ушел.
Ну вот я хотела сказать, что мы же говорим так про возраста, то есть мы не родились в церкви, да, мы младенцами в церкви стали там в 20 плюс, А потом начинается и подростковый у нас возраст, да, когда вот это сомнение начинают одолевать, как ты говоришь, борют нас. И это тоже во взрослом уже возрасте. Да, то есть дети, вот, которые выросли в церкви, они подростками становятся там.
А у нас параллельно 13-15. Получается, да, они вот параллельно дети растут, да, наши университеты материнские, да, и параллельно мы тоже вот это наше возрастание растем. Во Христе через детские грехи и падения. Это самое больное для любого сердца родительского. Притча о блудном сыне, это вот просто центральная часть Евангелия.
Ну, а когда мы начинаем, вот поступаем в первый класс, это вот как ты это можешь описать? Что мы должны делать, помимо чтения Евангелии.
Но мне кажется, вот все-таки учиться, вот прям реально поискать, не стесняйтесь, сейчас онлайн обучение, оно несложное, все в записи, все разжевали, в рот положили. Катехизаторов очень много хороших, у нас очень много блогеров сейчас, именно батюшек православных, там миссионеров хороших. Подберите то, что вам нравится, подберите то, что вам откликается. Тот священник, который вам там вот сегодня откликается, да, на ваши запросы. Очень часто, когда там вот даже выкладываешь какие-то подкасты, говорят, ой, вы знаете, вот я вот хотел спросить, а вы уже ответили. Ну, потому что на ловца и зверь бежит, да, то есть вы уже хотите, жаждете этого, да, как олень, приникающий, да, к источникам, вот так и я, вот Давид писал, да, в Псалтире, что я вот так к закону твоему преподаю, да, я вот хочу напиться вот этой благодатью, любовью, закона твоего. Он же воспевает в Псалтире закон Божий. А мы как-то так, знаете, к этому так прохладно относимся. Ну, я же давно в церкви, я так все знаю, что я там буду учить-то вообще. Ну, вот мое счастье, что меня батюшка Илья отправил на богословский факультет. Мне как раз был, когда он меня отправил, мне было 33 года. Вот, он меня отправил, и он сказал, иди учись, иди вот катехизаторы, богословские. И для меня это был целый мир. Я 4,5 года училась, это было невероятно интересно, погружение такое серьезное в богословие, и это, наверное, лучшие вообще годы моей жизни, потому что это было невероятно тяжело и невероятно интересно.
Ну вот расскажи, это же действительно тяжело, ты еще сколько у тебя детей на тот момент?
Ой, было? На тот момент, когда он мне сказал, у меня было 5. Когда я наконец-то придумала, как это сделать, потому что я была многодетная мама, кормящая, и мне как бы, где я и где как бы второе высшее образование богословское, как бы вообще не про меня было. Я даже не понимала, как выполнить это вот благословение.
Да.
Ну, поскольку оно у меня как бы все время было, что надо, я попала на сайт по СТГУ, не знаю уж, каким образом меня туда занесло как-то вот в интернете. Тогда еще не было ни соцсетей, это 22 года назад все было. И я попала, как раз они, шел набор на первый курс, что если у вас есть первое высшее, вас возьмут на второе, если вы как бы пройдете тест какой-то. Я его прошла, слава богу, потому что я много читала, я любила это все, я погружалась в все эти книги, святые отцы, я просто это вот прям... Ну, это опять же вот эту призывающую благодать, ее надо использовать, чтобы вот это все напитываться,
больше,
читать, да, покупать. Вот когда все книжки скупаешь во всех лавочках духовные, там все у тебя целая библиотека, выкидываешь всех там классиков, к сожалению, такое тоже было. Я целую библиотеку подарила, сказала, не надо, все, я теперь только духовно читаю. Ну, потом заново все ее собирал, потому что дети учились, пришлось все заново купить. Вот. И было у меня 5 детей, и когда я уже поступила, вот был 6-й уже ребенок родился, маленький был совсем. И вот мне сейчас мои взрослые уже дети говорят, мы вот смотрим, ты сидишь в кабинете, вот свет горит, и там наша мама сидит, учит что-то. Ну, мне муж очень меня выручал, бабушки, какие-то помощницы у меня были, тоже детей все-таки было много. Я на втором курсе родила 7-го ребенка, а на 4-м родила 8-го ребенка. И всегда была невероятная призывающая благодать, которая вот прям покрывала меня. Вот как, я даже вот какие-то надо было сдавать, когда вот какие-то домашки, а я такой очень... Ну, как бы я люблю учиться, и я очень переживала, если я что-то, ну, там, не пятерка или там я что-то не сдала, я такая очень ответственная была ученица, и когда я рожала 7-го ребеночка своего, я прям в роддом взяла компьютер с собой. Я до сих пор помню, что у нас был церковнославянский, чудесный совершенно был педагог, невероятно интересный.
Но ты онлайн, да, прости, что ли,
перенимаешь? Ну, а это факультет дополнительного образования, он до сих пор существует, ФДО. А сейчас это уже как бы мейнстрим, уже все так учатся. А тогда это, конечно, было что-то новое вообще, необыкновенное, да. Но сдавали мы все потом очно, то есть там все дипломы защищали, все госэкзамены, все приезжали. Вот, и родила Андрюшу, сижу в палате своей, ну, там, а там любили, знаете, знаете, как, ой, семеро детей, там, как в зоопарк ходили смотреть, там, что там за мам семерых детей. А тогда же был абсолютно вот этот жесткий штамп, такой, вот он просто был какой-то абсолютно как-то забетонированный, что многодетная мама – это, значит, халат, сальные волосы, да, да, алкоголь, да, и тупая какая-то вообще там, меня то кошкой какой-то называли, то свиноматкой, как только меня не оскорбляли. Ну, вот так вот, вот это были реалии тогда. Сейчас это, слава богу, совершенно изменилось, слава тебе, слава Господи. Богу. Но мы были вот той травкой, которая взрывает асфальт вот своей головушкой слабенькой, с Божьей помощью. И заходит врач, стучится, а можно зайти, да, и видит, у меня компьютер. Ну, с чем занята многодетная мама, пока есть минутка свободная, да. И он так смотрит и говорит, это ваш компьютер? Я говорю, ну, конечно, а чей же еще-то мой? А что вы тут делаете? Я говорю, домашку делаю, домашнее задание. Он говорит, в смысле домашнее задание? Я говорю, да я вот образование получаю второе. Как второе? А первое там, а какое второе? Я говорю, ну вот, богословское. Он говорит, а первое какое? Я говорю, ну, мифи, кибернетика. У него тут разорвались все шаблоны. Он пошел, он говорит, а можно я загляну? Он, видимо, мне не верил, заглядывает в компьютер, а там такое интересное было задание, надо было корневые структуры про языка посмотреть, вот как они совпадают там и так далее.
Ой.
Да-да-да, я просто наслаждался дело. Ну, понимаешь, да, для врача вот эти корневые структуры про языка, это его, конечно, добило окончательно, абсолютно. Но я повеселилась от души тогда. Ну вот, поэтому, слава богу, слава богу. Даже там домашку можно делать. Там даже спокойнее, честно говоря, чем многодетная семья.
Конечно.
Да. Ну ничего, Господь дает, понимаете, когда вы идете с Божьей помощью, с благословениями, там, не своевольничаете, и Господь реально как-то покрывает и любовью, и чудесами. Потому что когда я сдавала, например, госэкзамен и защищала диплом, это просто там мурашки шли у всей комиссии. Вот я могу эту историю рассказать, они все интересно. Значит, история такая.
Конечно, интересно.
Значит, я даже даты все запомнила, потому что как бы, ну, чудеса, это прям явно чудо было, потому что не мы их назначали, нам назначили, там у меня был госэкзамен 20 декабря, а защита диплома 22 декабря, и я прихожу, и мне попадается в билете, один из вопросов был про новомучеников российских. И я просто начинаю комиссии рассказывать про новомученика, которому посвящен. Я ходила в храм на Арбате, Спас Преображения на Песках, и там последний настоятель, это бутовский, на Бутово, в Бутово расстрелянный новомученик, священный мученик Сергий Успенский. И это день его памяти, 20 декабря. И я начинаю комиссии это рассказывать по протоколу, а я просто по нему делала и дипломы, и я очень сильно изучала это там, это мое, прям мне интересно это было. И я им рассказываю, говорю, кстати, сегодня вот день его памяти, 20 декабря, давайте там помолимся, священный мученик Сергий. Там комиссия сидит, у них такие мурашки. Как, что, как? Ну, билет-то они же видели, что я сама, ну, как бы, вот какой попался, да? И проходит там один день, я прихожу там 21-й, 22-й прихожу, и диплом у меня был по истории храма, как раз Спас Преображения на Песках. Я там такой серьезный большой диплом написала обо всем, и я как раз священномученик Сергий, и там обо всем. И там такой был момент, что после, как бы, когда храм отдали, он был, в нем была киностудия «Союзмультфильм». Гену с Чебурашкой снимали в этом храме.
Да,
и как наш батюшка говорил, отец Александр говорил, ну, поэтому и мультики добрые, потому что в алтаре все снимали. Но там, если честно, когда наш отец Александр туда пришел в начале 90-х, там была в коридоре выставка чертей, вот эти вот из мультика про 13-го, и портрет Ленина висел. И вот там батюшка служил первые свои молебны, потому что «Союзмультфильм» совершенно не собирался оттуда уходить. Они говорили, а куда мы денемся, а нам надо вот вообще. И батюшка отстоял, он с казаками просто зашел в этот храм, это как раз был 22 декабря, день памяти иконы «Нечаянная радость». И я вот рассказываю весь этот свой диплом про храм, про все, и говорю, вот, кстати, сегодня 22 декабря, это особенный день для нашего храма, потому что вот день памяти иконы «Нечаянная радость». И опять та же самая комиссия, опять говорит, Женя, это как вообще? Я говорю, ну, это явная вот такая благодать Божия, которая показывает, что вот все не зря, и все это нужно было.
Отец Александр зашел, ты говоришь, с казаками?
Да, да, он зашел в... Ну, поскольку «Союзмультфильм» не хотел уходить, он раненько в 5 утра собрал... Тогда были какие-то такие интересные московские, я не знаю, казаки, кто они были там, они вот в этих во всех формах прям приходили, и они захватили такое... Потому что у них было решение суда, что этот храм передается Русской Православной Церкви. То есть у «Союзмультфильма» уже был как бы... Они не имели права там находиться, но они не собирались освобождать. Там же все было вот в этом оборудовании, в камере. Там весь храм был вот на такие разделен, ну, знаешь, там второй этаж был заделан, какие-то лестницы какие-то. какие-то там переходы. И он занял храм, начал служить молебны. Московский комсомольец написал, Русская православная церковь, значит, обидела Гену с Чебурашкой, ну и так далее, вот все в таком стиле.
Классная история.
Да, и батюшка вот, и знаешь, как удивительно, потом вот эти работники ему сказали, как вы горели, как вы хотели, вот если бы наши так хотели отставить из мультфильм, то вот мы бы, ну как бы, вот оно бы сохранилось. Но есть второй храм в Москве, на Новослободской, где была и студия, где рисовали «Союзмультфильм».
О нем ты расскажешь немножечко позже. Да. Сейчас нам нужно сделать паузу с полезной информацией. Напомню, что сегодня у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях Евгения Ульева, мама восьмерых детей, христианский психолог, богослов. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на радио «Вера». С нами и с вами Евгения Ульева, христианский психолог, богослов, мама восьмерых детей, бабушка девятерых внуков. У микрофона Анна Леонтьева. В первой части мы подвесили интригу. Ты начала рассказывать про второй храм, и мы прервались на небольшую паузу. Расскажи, что за храм?
Второй храм, который только-только начали восстанавливать. Почему? Потому что там вот не получилось вот такой захват сделать, потому что не было такого вот горящего священника, как отец Александр. И там осталась киностудия «Союзмультфильм», которая все это раздала, все эти помещения под просто офисы. И это был единственный храм в Москве, на котором на крыше росли березы. И когда Сергей Семенович Собянин как-то ехал по... по-моему, Садовому кольцу, нет, Новослободское, третье транспортное сейчас кольцо, он ехал и говорил, а это что такое вообще? В Москве что за безобразие, что это за березы на крыше храма? Ага. Откуда это все? То есть вот эта история, что вот батюшка успел в начале 90-х войти в этот храм и сделать из него просто произведение искусства, там невероятной красоты храм, вот кто в Москве бывает, пожалуйста, Спас-Песковский переулок, обязательно сходите, храм Спас-Преображение на Песках, это Поленовский московский дворик, вот эта знаменитая картина, это и есть вот этот храм. А вот этот второй храм, он так и простоял, никакой «Союзмультфильм» ничего там не рисовал, он разорился, все распустили, и просто люди сдавали помещение в аренду, центр Москвы, и очень хорошо на этом зарабатывали. В ужасном состоянии храм, сейчас батюшка еле-еле его восстанавливает с большими трудами.
Ну вот мы в первой части программы поговорили о том, как ты заканчивала вот эти курсы СПГУ.
Это не курс, это было прям второе высшее образование.
Второе высшее,
это богословское, богословское, теологическое, да. И это прям счастье было. Вот я прям благодарила батюшку постоянно, потому что это все-таки мама, которая сидит дома с детьми, это же тяжело.
Ну да, во-первых, я тоже хотела сказать, что просто сидеть с детьми, это становится невероятно тяжело, потому что, знаешь, я когда вот дети были маленькими, для меня самой большой была проблема – это прогулки. Когда вот еще не было. Ну, да, нет, всех собрать-то у меня не столько, сколько у тебя. Просто...
Ну, тоже трое подряд, это тоже.
Просто еще было время, когда вот было сложно вот эти, какую-нибудь лекцию, да, себе поставить, вот эту,
да,
вот, какую-то информацию
не было,
получать.
Не было такой,
да,
возможности.
Мне приходилось, да, просто вот идти и гулять. Это... Я была так рада, когда мы переехали за город, и можно было, так сказать, открыть дверь дома, и дети гуляли во дворе. А твои знания, они вот насколько тебе пригодились? Когда вот дети стали подрастать?
Это просто вот подарок от батюшки, потому что, ага, конечно, дети стали задавать вопросы, и когда ты можешь профессионально на них ответить, когда ты все это выучил, сдал, со слезами, честно скажу, были моменты, когда я просто рыдала, сидела, потому что там очень тяжело учиться, и когда я поступала, из нашей группы я одна закончила, остальные все как бы, как у нас там, у нас был один профессор из МГУ, и он сказал, у меня на дневном факультете дети столько не учатся, сколько вы тут нагружаете, значит, на дополнительное, какое-то дополнительное. А тогда еще был, знаешь, такой вот этот штамп про заочников. Заочники, которые там ничего не учат. И казалось, что вот это дистанционно, это какие-то там заочники. Угу. А на самом деле по СТГУ дают очень качественное образование, очень богословское. Там прям нагружают серьезно тексты. Текстов много. Надо много писать, много читать, много как бы прям перерабатывать интеллектуально эту информацию. И это там прям... Я помню, первый год мне прям уж... Мне казалось, что я это не смогу вообще осилить. Но с Божьей помощью, слава Богу, с молитвами проскочила на все пятерки даже. И они потом в деканате, когда там кто-то им рассказывал, что ну, на у вас так тяжело учиться, они говорили, слушайте, ну, а Сульева, вон, 7-го родила, 8-го. Вы чего вы тут нам рассказываете? Там все можно, если захочешь.
Вот что ты сделала.
Ну, слава богу. Нет, я прям чувствовала Божью благодать, вот реально. Я даже писала в чат, когда вот у меня были роды, да, там мальчик, вот Андрюша и Василиса родилась, я писала «Благая весть, Евангелие, родился ребенок». То есть я прям, ну, говорил, что вот я могу там в роддом уехать, а у меня получилось, что с Андрюшей как бы я вот домашку прям в роддоме делала, а с Василисой нам дали какие-то каникулы короткие, я прям в эти каникулы родила, и после каникул уже была в строю.
Так вот как пригождались эти знания?
Отвечать профессионально на любые вопросы. То есть все дети, которые меня спрашивают, дети, внуки, там, теперь уже там, да, вот там кто-то, тот, кто ко мне обращается, я с богословской точки зрения, у тебя просто мозг по-другому начинает работать. Угу. Вот просто по-другому ты видишь, по-другому ты... ну, представь, что ты там, например, профессиональный журналист, например, Ань, ну, ты берешь и тексты, ты видишь любые, кто написал, как написал. У нас, например, одно из заданий было... когда мы госэкзамен вот был, да, там, например, одно задание было, нам давали часть текстов, и ты должен был проанализировать, кто это написал, кто это мог написать, секта это, ересь это, или это святой отец написал, и какой это, может быть, век, там, и так далее.
Невероятно
сложно. Аналитику
такую
нам давали, ага. Да. Ну, и я очень этому благодарна, потому что теперь, когда мне присылают всякие удивительные цитаты в интернете, которые там, я вижу, что явно этот святой точно не мог говорить про тревожность там или еще про что-то, ага. Тогда такой терминологии не было. И я понимаю, что это... ну, как бы не так.
Но сформировано искусственным интеллектом, да, вот
ну,
какие-то
такие фейки. Ну, чем-то там, я не знаю, кто это делает, может быть, кто-то старается там, и сейчас, к сожалению, это есть. Будьте осторожны, когда вы читаете, не поленитесь, сходите, проверьте. Есть такая
источники.
Цитата? Конечно, есть такая цитата, или это из головы. Вот про отца Илия сейчас очень много генерируют, я сама сейчас мне присылают постоянно. Половина, да, батюшка говорил, а половина нет. Это какая-то просто хорошие слова, которые вот как бы с его фотографии выкладывают, подписывают его именем. Ну и как бы он же как бы, понимаешь, за ним же не записывали. Есть видео с батюшкой, да, есть люди, которые около него там много лет провели. Ну вот это экспертизу такую надо в голове иметь, когда ты лингвистическую, да, ты понимаешь, вот мог он этим языком говорить или нет, это не его, не характерно для него обороты, слова. Но это тоже уже такую насмотренность надо иметь. Поэтому будьте осторожны, дорогие, не верьте всему, что сейчас генерируется в сетях. Будьте осторожны, это не всегда... реальность.
Ну вот смотри, это, конечно, немножечко в сторону, но все равно это важный момент, когда ты первоисточник смотришь, там, Евангелие, книга Бытия или еще что-то, это одно. Как, извини, вот насторожиться, когда ты видишь батюшку Илия, например, или какого-то святого,
слова, например, если очень, ну, например, ну, явно, например, Ксения Петербургская не могла говорить современным слогом. Она mm-hmm. вообще очень мало говорила, и за ней явно никто не записывал, потому что она была в лике блаженных, и блаженные, они же мало говорят. Они в основном своим вот этим безумием обличают мир, да, угу. То есть вот что такое блаженное, да, это, как правило, какие-то вещи, которые, ну, по поведению видно, по ее поступкам, по чудесам и по смертным чудесам, да, а какие-то тексты, ну, явно она не могла ни писать, ни записывать, за ней никто не мог, да, то есть будьте, смотрите на это, да. Потом там, ну, тот же преподобный Силуан Афонский, его прекрасно, архимандрит Сафроний Сахаров, да, который тоже к лику святых уже причислен, прекрасные книги, да, начитывая. Насмотренность должна быть, насмотренность. Вот тогда вы будете различать. Понимаете, как, приведу простой пример, вот вы всегда отличите иностранца, который будет с каким-то акцентом говорить, mm-hmm. да, какой-то оборот он не сможет перевести, как это будет по-русски, да, там и так далее. Вот это видно же, что человек не ваш, не отсюда, да, не местный. Вот то же самое, вы должны настолько быть насмотрены, начитаны в святых отцах, в Евангелии, чтобы... в толкованиях, чтобы вам прям резало слух. Ага. И если вам режет, не поленитесь проверить. Потому что бывает такое, нет, это, наверное, мне вот, это же подпись стоит, это же там святой Григорий Богослов, да он в жизни такого сказать не мог. Но для этого, конечно, надо много этого текста прочитать и, ну, как бы сдавать экзамен, это там, когда тебе надо это все сдать, сформулировать мысль свою и так далее. Это прям такая работа мозга серьезная, большая. Духовная тоже, слава богу. То, что Дух Святой уже тебе помогает, какие-то, понимаешь, да, когда такие вещи ты учишь, глубокие, большие, можно прям молиться: Господи, открой мне разум, да, просвети меня светом Христовым. Ведь тот же преподобный Силанофонский, он же был необразованный крестьянин, очень простой. И он же ставил в тупик на фоне, да, людей, которых Сафроний Сахаров был очень образованный человек, понимаете, несколько языков знал, и он был потрясен вот этой мудростью, этими словами. Поэтому тут вот эта работа тоже с собой. Иначе мы тогда для детей становимся не авторитетны. Угу. Потому что если мы плаваем...
Тут не ответишь,
да, мы не знаем, что ответить, как сказать. И он думает: ну а как же ты веруешь? И как же ты любишь свою веру Христа, если ты даже не можешь сказать где-то про Евангелие, на простые вопросы ответить. Где твой Бог? Там особенно подростки начинают: а вот почему? А вот тогда почему люди умирают? А почему есть там, ну не знаю, там дети умирают или больные дети? Там, ну вот это одно и то же на самом деле. Там вот эти вот список вопросов, он один и тот же. Там, кто давно в церкви, он все эти вопросы знает. Про батюшку на мерседесах, там, да, там, про больных детей, про войны и так далее.
Про страдания.
Да, про страдания. Там одно и то же идет постоянно, там, без изменений. И читайте, смотрите катехизав. Сейчас мы в великолепное живем время, удивительное, да, когда мы можем вообще вот, ну вот, любой там телефон, смартфон, в любое время дня и ночи ты нажимаешь кнопочку, и тебе подгружаются ответы. Прекрасный портал азбука.ру. Замечательный, это лучший, я считаю, один из лучших порталов, да, на нем есть все, и там как раз вот на азбука.ру там всегда проверенная информация. Я ни разу там не попадала ни на какую вот ересь или какую-то... Ну, там есть про ересь отдельный рассказ, да, но вот чтобы там какая-то ерунда была, подмена, никогда. Идеальный сайт. Вот я там все смотрю.
Я тоже его очень
обожаю. Да. Дай Бог здоровья всем, кто его создал и поддерживает. Это серьезные труды большие, это просто вот подвижники эти ребята. Дай Бог им всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, христианский психолог, богослов. Говорим о взрослении во Христе. И знаешь, хотела вот какой аспект нашей беседы, как повернуть ее. Дело в том, что не в обиду тебе, как христианскому психологу, быть сказано, но я никогда особенно не ходила к психологам. И...
Я тоже. Я никогда не думала, что я буду психологом. В жизни мне это прийти не могло в голову. Ну вот Господь так, батюшка благословил, или, ну вот, слава Богу. Спасибо ему, любимому.
Вот, но когда случаются какие-то кризисы, да, то мне очень помогают какие-то вот, знаешь, лекции, не знаю, Евгения Андреевича Авдеенко.
Прекрасные, чудесные вообще.
Чудесные, мы часто, я говорю о них на радио «Вера».
Царствие небесное.
Да, часто говорю, ну, мы, кстати, с мужем вот вживую ходили на его лекции, и знаешь, когда это было, ну, когда я слушаю 15 минут, потом делаю перерыв, потом могу еще там несколько серий
послушать.
А потому
послушать. Что это очень плотная информация.
Это очень густо.
Это твердая пища, как у апостола Павла. Помнишь, когда он говорил: я вас питал молоком, да, а вот потом твердая пища — это вот эти вот, ну, святые отцы, вот это погружение. То есть не оставайтесь на молочной кухне на всю жизнь, пожалуйста, дорогие. Читайте что-то посерьезнее, да, потихонечку погружайтесь в это.
Ну да, но Евгений Андреевич подходит к этому еще с точки зрения древних языков, которые он очень хорошо знает и расшифровывает все это по слову. Тоже это я часто говорю на радио, но все равно, может быть, кто-то услышит, кому-то поможет. Вот, кому-то, ты знаешь, вот интересно, я знаю людей, которые себя позиционируют, кстати, это тоже немножко отступление, как атеисты. И я говорю, ну, например, такой вот у меня есть приятель, он, ну, большой интеллектуал.
И... Но он читал Библию, ты интеллектуал. Там проблема в том, что вот эти все атеисты, вот сколько я сталкивалась, да, и такие вот очень могут быть прокачаны, они могут быть там айтишники или ученые какие-то там и так далее. И когда ты спрашиваешь, ты Библию-то читал хоть разок, ты открыл, ты хоть посмотрел, и оказывается, что там какие-то пересказов, или где-то что-то он там слышал, видел. Вроде человек столько изучает, и кучу книжек, как там стать богатым или еще каким-то, да, прокачивает вот эти свои навыки непонятные. А Библию взять, прочитать всю. Вот сядь, прочитай, попробуй. попробуй с толкованиями, ты попробуй загрузиться в этот текст.
Но только, мне кажется, Жень, с толкованиями, потому что вот я тоже рассказывала про приятельницу, которая решила прочитать целиком Библию, и она говорит, боже, у меня есть вопросы к этой книге. Ну, то есть она просто не поняла каких-то мест, понимаешь...
Чем так это Евгений... всю жизнь можно читать.
Да-да-да.
Чем Евгений Андреевич... Батюшка Ильин так и делал, Ань.
Да?
Когда к нему приезжаешь, он что делал? У него была огромная такая Библия Лопухина, толковая. Ему кто-то подарил такое огромное шикарное издание.
С комментариями.
Великолепно. И он прям открывал, и вот так вот сидел. Вот придешь, он сидит, читает. Я уже думаю, батюшка тоже, слава богу, всю жизнь в этом. И он до конца жизни это читал. Понимаешь? И толкование, и он очень глубоко это все знал. Поэтому тут, конечно, это надо, это труд, надо трудиться. Атеисты, они ребята такие поверхностные. Они что-то ухватывают, какие-то шаблоны, и какие-то начинают, как им кажется, что это невероятно умно, то, что они делают, да, и, ну, я мало спорю, потому что я понимаю, что это не про интеллект, а
да.
про вот эту историю, которую очень люблю, ее митрополит Антоний рассказывал. Он говорил, что вот один такой атеист, он, по-моему, даже профессор какой-то был, да, ты знаешь, наверное, эту историю, да, ну, он там что-то, это какие-то... 30-е, 40-е годы 20 века, он там что-то стал спорить с каким-то обычным батюшкой, какой-то отец Александр простецкий, такой деревенский, и он начал так спорить, что вот отец Александр, там что-то такое умничать, а он так смотрел, смотрел на него батюшка, видимо, духовный такой был, и он говорит, Сашенька, а когда тебе захотелось, чтобы Бога не было? И он как-то растерялся, замолчал, как-то не понял вообще про что, и пошел обдумывать, и вспомнилась ему такая история. Когда он был маленький мальчик, это было еще до революции, он с мамой ходил в храм, и мама давала ему копеечку каждый раз, они шли в храм, она давала копеечку, чтобы он подал нищему, там слепой нищий был около этого храма, и он ходил, подавал эту копеечку, себя прекрасно чувствовал, возрастание, да, вот детская вера, когда теряется, и вот он ходил, и вдруг он где-то увидел лошадку, игрушечку, лошадку за 6 копеек. Ну, так ему захотелось эту лошадку, и он попросил маму купить. Ну, там не было возможности, или там она хотела, может быть, на Рождество там, или на какой-то праздник, мы не знаем уже почему, но она ему не купила эту лошадку. И тут пришел ему помысел вражий. А если я эту копейку не буду класть нищему в эту шапку его,
накоплю на
а буду копить на лошадку? Что произошло дальше? Он первую неделю спрятал копеечку, вторую неделю спрятал копеечку, а на третьей неделе ему так стало тоскливо это ждать, потому что это же так долго, 6 копеек, да? И он у этого нищего слепого взял из шапки уже, он его обокрал. Мало того, что свое не положил, он украл у него. И ему стало стыдно, он не смог войти в храм, куда-то встал в притворе так, а мама это расценила, что вот он растет, вот он ему теперь какой-то своя личная вера. Ну, мама хорошо истолковывала все его поступки с любовью, с материнством. И тут на каникулы приезжает его старший брат из лицея, а там уже вот это все шла пропаганда атеистическая, Бога нет, и он увидел, как этот мальчик молится. И он говорит, ха-ха, ты что смеешься, ты что все еще, вот, ты что маленький, что ли? Он его высмеял. И в этот момент ему как бы стало легче от мысли, что вот как хорошо, что Бога нету-то, я же никого тогда не обворовал. И вот это все всплыло вот этого пожилого человека, и он расплакался. Он понял, что вот это его богоборчество, вот этот атеизм, который он потом взрастил в себе, вот этими обложил научными цитатами, атеизмом, там...
Защитился.
Защитился, да. Оказалось, что это просто вот про того нищего, который он обокрал, и вот этот стыд он не смог пережить, и таким образом выстрел. И, как правило, вот из всех дискуссий, которые я видела по поводу атеизма, мне всегда, вот я когда внимательно смотрю, я все-таки психолог, вижу, как человек себя ведет, говорит там и так далее, мне все время хочется сказать, солнышко, а что ж ты такое сделаешь, что тебе так хочешь, чтобы Бога не было. Почему же тебе там... Ну, там, как правило, к сожалению, какие-то тяжелые бывают грехи у этого человека такие, нехорошие. И ему прям очень надо, чтобы Бога не было. Поэтому он прям воинствует против этого. Он не может спокойно. Ну, есть, нету, какая мне разница, да? Нет, вот нету его, нету. Вот понимаешь, да, там вот это вот болячка.
Это вопрос, который я теперь запомню на всю жизнь. А в какой момент, деточка, тебе захотелось, чтобы Бога не было? Это вот прямо... Я не знала этой истории.
Да, удивительная история. Митрополит Антоний Суржский ее описывал. Вот. Там, видимо, очень духовный какой-то батюшка был такой глубинный, который прозорливо это вот увидел, эту боль человеческую. Но он покаялся. Там хороший конец хорошего этой истории, да.
Но я почему вообще начала про психологов? Не для того, чтобы обидеть кого-то из психологов, а потому что я чувствую, вот я ощущаю себя, когда какие-то вот знания я... Ну, как-то я не очень образованный человек в богословском плане, но все-таки пытаюсь чего-то нахватать. Вот, и...
Как Пушкин, и да, мы все учились просто... понемногу чему-нибудь и как-нибудь.
Да, они не просто, знаешь, укрепляют вере, они именно как будто лечат психические какие-то недуги, понимаешь?
Аня, 100%. Если я раньше, когда говорила с вот, людьми, которые ко мне приходят, я там какие-то психологические термины применяла, сейчас давно уже только богословские вещи, и, потому что я вижу глубинные как бы, повреждения, вот где там грех идет у человека. Я могу, конечно, ему любыми техниками снять напряжение, да, чтобы он не нервничал, но если там глубинный какой-то вот грех, который надо на исповедь отнести, а человек его не видит, он тоже, есть же такое понятие, как защита, да, и ты хоп-хоп-хоп, нет, я не вижу, я вот это у меня слепое пятно там, это они меня обижают, это они плохие, а я вот хороший, я такой несчастный там и так далее. Это очень сложные вещи, да. Видеть их сложно в себе, тяжело, не хочется. Хочется отвернуться, сделать вид, что ты хороший.
Скажи мне вот такой вопрос, но очень личный, но когда ты овладеваешь вот этими знаниями, тебе понятнее становишься ты сама?
Какой интересный вопрос, Ань. Знаешь, мне вот, я сейчас тебе скажу, есть такая, кто-то из святых отцов, великих наших, вот это тоже у меня память подводит, кто Макарий Великий или Антоний Великий, он как раз говорил, что, может быть, кто-то еще, он говорил, что невеликая, как сказать, невеликий подвиг видеть ангелов. А великий подвиг видеть свои грехи. Я когда раньше читала, я не очень понимала, как бы, ну, как-то формально читала, знала эту фразу, да, но мне казалось, что все-таки ангелы, это же так, ох, вот они прилетели там, чудеса, светятся иконы, обновляются там, хотя это все есть. Вот, а вот когда ты свои грехи, вот это видеть свои грехи, я теперь вот как бы дожила до момента, когда это прям тяжело, потому что ты же вроде все уже рассказал про все, ты уже много лет церкви, ну, и что ты там нового расскажешь? И вкопаться в себе, и находить и гордость, и тщеславие, и обидчивость, и какую-то там, не знаю, жадность и так далее. Вот эти корни, когда ты все равно в себе видишь, и уметь это исповедовать. Я даже, знаешь, столкнулась с такой интересной вещью. Есть же вечерняя молитва, вот исповедание ежедневное, да, исповедуйте Господу, Богу моему, да, и там есть перечисление грехов очень длинное, делом, словом, помышлением, обидением, пьянством, тайноедением, и мы на автомате их прочитываем. Угу. И тут я попала на один молитвослово, где они не были перечислены, а была такая вставка написана «перечислить свои грехи за сегодня». Я такая, знаешь, у меня такой ступор был, думаю, о, как интересно. Подсказок нету.
Нету подсказок,
но-ка сиди, вспоминай, да. И я теперь вот стараюсь каждый день вот в этом месте вспомнить, что за сегодня, вот что я, в чем я могу себе, так сказать, ну, поставить на вид, что ага, вот это, смотри, опять ты вот это сделал, там, обрати внимание. Можно писать. Дневники – отличная вещь, когда отличная. Ты прям пишешь, что... И тут важно, в какой момент ты этот грех говоришь, почему, да, что, почему тебе это нравится, там... Ну, как правило, что там тщеславие уже наше, да, там болтливость, там женская...
Злоречивость.
Злоречивость, там осуждение, да. То есть вот эти вещи, но тут ты не просто перечисляешь автоматически, да, а ты конкретно вечером уже помнишь, что во сколько даже было, в какое время, да, во сколько, точно во сколько это было. Ага, вот там вот, да. Тогда у тебя начинается вот этот песочек, это наш Паисий любимый святогорец, которому его духовник, монах Тихон был, у него русский духовник. Интересно, как они общались, но, видимо, такой смеси русского с греческим, или Тихон был в греческом силен. И он ему говорил, Паисий, он говорил, песочек, песочек, Паисий, камни-то большие. Помнишь притчу про... Это не притча, это история про преподобного Серафима Саровского, к которому пришли две женщины. Одна... С тяжелым большим грехом она очень из-за него переживала, плакала. А вторая пришла такая, ну, нормально, я ничего плохого не делаю. И он, чтобы ее обличить и как-то, ну, совестить, он одной говорит, вот та, которая с тяжелым грехом, она говорит, пойди, принеси мне тяжелый камень большой. А, нет, он второй сказал, нет, первая поисповедовала, все, ушла. А вот эта, которая говорит, ну, батюшка, особо ничего, вот то-то, то-то. А он говорит, пойди, принеси тяжелый камень. Она пришла, нашла большой камень, приносит. Он говорит, а теперь положи его на место. Ну, пошла, положила. Он говорит, а теперь набери много маленьких камней. Мне она набрала, приносит. Он говорит, а теперь все их разложи на место. Она говорит, как его можно разложить на место, я же не помню. Он говорит, вот так и с грехами.
Мелкие еще хуже.
Да, вот эти, кто приходит, там, покаявшись, да, вот этот грешник, да, раскаявшийся, он приходит, чувствуя себя этим мытарем, да, Боже, милостью будь мне грешным. А мы уходим в фарисейство, потому что мы же в храме давно, мы такие молодцы, десятину там отдаем, еще что-то отдаем и так далее, да. Я хорошо, никак не такие эти грешники, вот тут всякие неприятные люди тут не ходят в храм. только на Пасху. Да, там так далее. Внутренний фарисей, будьте осторожны. Он прям растет не по дням, а по часам. И Христос как раз апостолам говорил, бойтесь закваски фарисейской, потому что она в нас, эта закваска, к сожалению, присутствует всегда. Надо ее вот как вычищать, вымывать, и видеть это в себе. Это труд такой большой на всю жизнь.
Ты знаешь, иногда, когда я думаю, что совсем ничего не меняется, уже сколько лет я хожу в церковь, причащаюсь, я уже должна стать святым человеком, уже иначе все это зачем, да? И мне кажется, что вообще ничего ни на йоту не сдвинулось. Но я помню, вот это вот меня поддержало, я сейчас вот тебя слушала и вспомнила, когда мы по первости с мужем перед причастием читали молитвы, и одновременно нашего первенца по ботаническому саду возили в коляске, укачивали. Он жутко сложно засыпал, это просто надо было гигантские укачивающие работу проделать. И, наконец, он засыпал, и вот мы его укачиваем и читаем молитвы перед причастием. Вот, и на слове «яко свинья лежит в колу, так и ас греху служу» во мне возникал огромный протест. Такая, в смысле, гадость какая? Говорю, Лесь, вот это я читать не буду. Он говорит, ну не читай. Ну, мужу своему говорил, Лесь, это я читать не буду. Он говорит, ну ладно, не читай, это читай дальше. И знаешь, прошло очень много лет, и я понимаю, что это очень малое...
Описание того,
очень
что с нами происходит.
Очень интеллигентное описание того, что с нами происходит. И я думаю, слава богу, хоть чуть-чуть, вот знаешь, что-то сдвинулось хотя бы в этом направлении. Женечка, я благодарю тебя за эту вдохновенную и вдохновляющую беседу. Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, богослов, христианский психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Да вы сами, дорогие радиослушатели, уже прекрасно все это знаете. Женю ждете в наших программах. Спасибо. У микрофона была Анна Леонтьева. Поговорили о возрастании во Христе. Спасибо большое, Женечка.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».